Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер в эфире Радио «Вера». Здесь в студии Лиза Горска и Дмитрий Глебович Рар, председатель Свято-Князь Владимирского братства в Германии. Мы поговорили сейчас подробно достаточно о братстве. Расскажите, пожалуйста, про скаутский отдел, который вы, насколько мне известно, тоже возглавляете, да?
Да, я возглавляю Европейский отдел скаутской организации ОРЮР. Это расшифровывается «Организация российских юных разведчиков».
Скаутских организаций. Угрожающе, устрашающе.
Да, но на самом деле это просто русское слово. Есть разведчик, следопыт, а западное слово «скаут» или «pathfinder» тоже, но так решили, чтобы просто по-русски звучало. Mm-hmm. Есть скауты и есть разведчики, но это одно и то же самое. Дело в том, скаутское движение возникло в Англии в 1907 году. Основал его полковник лорд Баден-Паул, Роберт Баден-Паул. Он видел тогда, значит, эти социальные разницы в обществе, и он хотел заниматься молодежью.
А что за полковник такой?
Полковник английской армии. Он, в частности, значит, сражался в Бурской войне в сегодняшней mm-hmm. Южной Африке. И при осаде Мафкинга, тогда англичане в этом городе находились, буры его осаждали, и здесь он, значит, посылал на разведку юношей и мальчиков, и увидел, что, значит, очень хорошо можно заниматься молодежью, им нужны вызовы, какие-то задачи, и он хотел их обучить не только военному делу, но как бы тоже службе своей стране. То есть идея скаутизма – это воспитать патриотов и верующих людей, которые будут служить, значит, родине и ближним. Это очень важно.
А я слышала, что скаутское движение, вообще идея родилась у замечательного писателя-анималиста Сеттона Томпсона. Вот. А упомянутый вами генерал привнес вот эту военизированную идею в ну, как бы, некое, да, там, военизированную составляющую в эту идею, после чего Сеттон Томпсон просто отошел от своего детища, поскольку он видел в этом нечто другое, он там планировал, то есть в его видении это было гармоничное сосуществование детей, подростков между собой, в гармонии с природой и так далее. Вот, что мне известно.
Это и есть именно идея скаутизма. Угу. Просто, видите, одновременно у нескольких людей появлялись угу. те же идеи, угу. потому что все же видели положение и ситуацию в стране. И как в России... Скаутизм в России возник два года позже, в 1909 году. Полковник Олег Иванович Пантюхов тогда провел в Павловском парке под Петроградом, значит, первый скаутский сбор. Но и в России были другие движения. Угу. Были соколы, потешные были уже тогда. Это скорее военизированная организация, а скауты... Совершенно верно. Это значит воспитание детей к товариществу, но тоже к жизни с природой. Mm-hmm. То есть справляться во всех ситуациях жизни и при этом еще другим помогать. Сильный помогает слабому. В общем-то, христианское воспитание.
Mm-hmm. А у вас что за история с этим русским отделом?
Дело в том, значит, в 1909 году, mm-hmm. как я уже говорил, скаутское движение возникло в России. Во время Великой войны скауты очень помогали. Помогали средства для инвалидов, для вдов, для семей, для солдат на фронте. Помогали в больницах.
Ну, это, кстати, по-моему, малоизвестная страничка истории нашей.
Малоизвестно, потому что в советское время, конечно, умалкивали все, что было положительно непосредственно mm-hmm. до революции, естественно. Mm-hmm. Но об этом уже много написано, и, ну, по порядку скажу, значит, после революции, конечно, отношение большевистской власти к скаутам изменилось. Они с подозрением относились к этой организации, которая служит Богу и России. Это не были лозунги коммунистов. Поэтому в 22-23 году по инициативе Крупской скаутская организация была запрещена, и на костях скаутов построили новую организацию пионеров.
На костях, я надеюсь, метафорически все-таки.
Увы, значит, ставили ультиматум руководителям скаутов, предлагалось участвовать в создании этой новой организации, своим опытом помочь, а многим, кто отказывался, им грозила тяжелая участь, их отправляли в концлагеря, и многие наши руководители скаутские погибали в Соловках, и на стенах там еще записки остались, то есть они не хотели отказаться от своей присяги, от своего торжественного скаутского обещания. И служить безбожной, богоборческой власти они просто не могли по совести. Те, которые вступали в пионерскую организацию, конечно, тоже не предавали свои ценности. Они надеялись тем самым в этих условиях что-то сохранить и все-таки передать детям. Но со временем, конечно, пионерская организация оказалась тем, чем она и была задумана, то есть организация, в которой воспитывались дети в идеях коммунизма и служению не России, а коммунистической партии. Хотя, конечно, я от многих слышал уже, что после войны или после смерти Джугашвили все это и так изменилось, никому там уже не учили особенно коммунизму, это были просто лагеря отдыха, что тоже хорошо, конечно, но это, конечно, совершенно не наши цели. Лагерей отдыха хватает во всем мире, во всех странах, но что нужно молодежи, это тоже идеология и передача ценностей.
Но все равно это была какая-то присяга пионерская, это были эти галстуки, символика и походы в мавзолей. Да, поэтому...
Да, они все переняли, все, что нужно было, переняли у скаутов. В частности, девиз «Будь готов». У нас это «Будь готов за Россию». А вот у них был «Будь готов», галстуки, форма. Все это переняли. Очень многое, что переняли от разрушенной скаутской организации, которая, однако, в подполье сохранилась. И во время Второй мировой войны на оккупированных немцами территориях, значит, скаутские отряды опять возрождались. Ну, добавлю, что в 20-м году, когда Белая армия покинула Крым, в Константинополе эвакуировались русские беженцы, там, под Константинополем, на Принцевых островах, в 20-м году прошел первый скаутский сбор уже за границей, и скаутская организация сохранилась во всех странах русской диаспоры, в Маньчжурии, в Америке, в Англии, Франции, Бельгии, Чехии, Югославии, естественно, Болгарии и Германии. Однако называлась она тогда НОРС, Национальная организация русских скаутов. Когда началась Вторая мировая война, ну, национал-социалисты в оккупированной территории, тем более в Германии, хотели, конечно, все иметь под контролем, тем более организации национальных меньшинств или беженцев. Mm-hmm. Поэтому они заставили объединиться все молодежные организации русские в одну организацию НОРМ, Национальная организация русской молодежи, которая должна была, конечно, отчитываться перед властями, но русские люди, они не дураки, они давали одни отчеты, а все равно в подполье своей деятельности занимались так, как считали нужным. И вот, воспользуясь вторжением немцев в Советский Союз, в оккупированных территориях создавались ячейки, проводились скаутские сборы, и, в частности, при Псковской духовной миссии Православной Церкви, там был тоже скаутская группа, скаутский отряд. Возглавлял тогда такой Ростислав Полчанинов, он до сих пор жив, ему 97 лет, он живет в Нью-Йорке, это наш главный, можно сказать, историк нашей организации. В 45-м году, когда Германия была уже побеждена и оккупирована победителями войны, в Мюнхене встретились представители разных скаутских группировок русских и создали уже новую организацию, Организацию российских юных разведчиков, ОРЮР. И вот эта организация существует в разных странах мира, и в 89-м году, когда уже можно было беспрепятственно опять ездить в Советский Союз, и можно было на каком-то уровне уже работать с молодежью свободно, в Черноголовке под Москвой был создан первый, опять новый отряд «Орюр» уже в России.
Черноголовка – это Владимирская область или это Московская область?
Это Московская область, насколько я знаю. Угу. То есть первый отряд. Сегодня по всей России есть отряды «Арюр», но есть и другие скаутские организации. Самая большая из них – «Норс-Р». Но также есть православные скауты. Я даже не знаю, сколько есть скаутских разных организаций. Ничего, слава богу, это все нужное дело, полезное дело. Но «Арюр» представлено также по всей России, вплоть до Камчатки. В Москве очень много наших ребят. Я с ними общаюсь регулярно. И очень хорошая группа, в частности, в Костроме. Угу. Вот. А за рубежом у «Арюр» есть два отдела в Северной Америке, западноамериканский отдел и восточноамериканский отдел, есть представительство в Аргентине, есть австралийский отдел и вот европейский отдел, который я имею честь возглавлять.
А чем занимается современный скаут?
Ну, скауты, конечно, занимаются воспитанием детей. В основном это означает проводить скаутские палаточные лагеря. Угу. У нас есть летний лагерь и зимний лагерь, а между лагерями ведется так называемая зимняя работа на местах. То есть там, где люди живут, там они собираются на сборы, проводят походы, лекции даже.
В волонтерской деятельности есть какая-нибудь?
Если есть на это возможность физическая, да. У нас за границей этого почти нету. Есть такие благотворительные, например, мероприятия. Вот «Арюр» в Нью-Йорке каждый год в сентябре устраивает «Арюровский бал». Угу. Собираются пожертвования, и это идет на благотворительные цели. Также организация «Витязей» в Бельгии и Франции тоже устраивает в феврале ежегодно благотворительный бал в Брюсселе, и это идет тоже на благотворительные цели. Есть, конечно, вот образ скаутов, которые всегда собирают там бумагу, мусор, чтобы...
Ну, скорее, пионеры.
Ну, на Западе это скауты. То есть эта деятельность, конечно, есть, потому что цель скаута – помогать ближнему и служить собственным примером для других. То есть всегда во всем подавать пример, утешать, подбодрять слабого или человека, кто в уныние попал, то есть всегда стремиться вперед. Как у нас есть такой девиз нашего курса для старших: «Будем как солнце». То есть скаут должен как свечка светить всегда. Даже в самом мраке он должен светить, чтобы подавать пример и других вести за собой. То есть никогда не унывать. Жизнь идет дальше, и надежду никогда нельзя терять. И видите, если мы надежду не теряли даже в страшное советское время, когда шли гонения, репрессии, то это о многом говорит. Вот. Я считаю, что вот особенно в русском народе это есть такая черта, что мы пережили татарское иго, и, что еще важнее, наш народ пережил и сохранил православную веру и много ценностей в самое это страшное советское время. Так что и скауты, видите, ну, к сожалению, не сохранились, но сразу же возродились, как только возможность на это была.
А какой средний возраст скаута?
В скауты принимают тогда, когда ребенок в состоянии провести 2 недели в лагере без мамы. Угу. Не будет, ну, конечно, там плачут по маме, но в целом, вот когда ты можешь это сделать, это обычно в 7-8 лет тогда принимают. И то, что у пионеров были октябрята, это у нас волчата и белочки. Это самая маленькая группа скаутов, значит, от 6-7 до 10 лет. Потом они становятся разведчиками и разведчицами в 10-11 лет. Позже есть, значит, такая возможность, в Англии это называют rover, это где-то 18 лет, ты становишься витязем или дружинницей. Это тогда уже они сдают совершенно новые, уже более взрослые обещания на всю жизнь, а потом становишься руководителем. И у всех этих званий опять есть подразделения, у нас есть разные степени, ведь скаутское движение – это тоже игра. Через игру мы учим жизни и ценностям, товариществу. Все происходит через игру, но игры не просто, они продуманные. Есть цикловые игры на лагерь, тематические игры, связанные с русской историей, с церковью. Вот, так что вот такие звания у нас. Вот у меня звание скаут-мастера. Это уже, так сказать, высшее звание.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дмитрий Глебович Рар, председатель Свято-князь Владимирского братства в Германии и начальник европейского отдела ОРЮР, организации...
российских юных разведчиков.
В эфире «Радио «Вера». И, Дмитрий Глебович, давайте поговорим о том, почему вы вообще сейчас находитесь здесь, в России, а не в Германии. Вы же не просто так, да, приехали. Я знаю, недавно закончился фестиваль «Русское зарубежье».
Ну, здесь есть целый ряд причин, почему я сейчас в Москве. Главная причина была действительно приглашение Дома русского зарубежья, который находится на Нижней улице, Нижняя Радищевская, на Таганской площади. Там проходил кинофестиваль «Русское зарубежье». Это был конкурс фильмов, посвященный теме русской эмиграции. Это были игровые фильмы, ну и документальные фильмы. И меня, как потомка белой эмиграции, пригласили бы там членом жюри, как бы экспертом. И я с удовольствием выполнил эту роль, смотрел эти фильмы, и потом мы приносили свое суждение. В общем, могу сказать, что, значит, выиграл документальный фильм 1917 год «Истинный октябрь», где показывались уникальные документальные кадры о том времени, ну, чтобы просто немножко в правый свет выдвинуть вот те события, потому что советская историография и советское кино немножко исказили действительно вот события 17-го года. Мы все знаем вот фильм Эйзенштейна, где якобы народные массы восстали в октябре 17-го года, штурмом взяли Зимний дворец, там через забор лезли они, вот как будто там нужно было защищать Зимний дворец от них, там была перестрелка. Всего этого не было, никакого штурма Зимнего дворца в этом виде, как Эйзенштейн представляет, не было.
Были локальные эти красные патрули, да?
Ну, как бы действительно взяли Зимний дворец, там был, значит, основной женский батальон, защищал его, там находилось временное правительство, но на самом деле большевиков, которые пытались ворваться, их там брали в плен, пока пленные не превосходили уже защитников. Действительно, вот эти красноармейцы смогли взять там как бы контроль над Зимним дворцом. Временное правительство ночью тогда было арестовано, но какого-либо такого штурма не было. Ну, на следующий же день были киносъемки, показывали Зимний дворец, где действительно на фасаде было видно, что где-то там действительно какие-то гранаты влетали, была перестрелка, но ничего такого драматичного, как Эйзенштейн представляет, такого не было. Даже выстрел «Авроры» — это скорее такой миф, а не исторический факт.
А почему это важно сейчас восстановить события именно вот этого дня?
Важно, потому что если мы хотим строить новую Россию и работать над возрождением России, мы должны знать свое прошлое. 100 лет тому назад произошел перелом не только в русской истории, но, можно сказать, в мировой истории. Я думаю, пожалуй, смело скажу, что ни одно событие в мировой истории не изменило ход истории настолько, как Октябрьский переворот большевиков в 17-м году, потому что все нравы, все ценности вдруг ставились под сомнение. Коммунистическая идея распространилась по многим странам света. Миллионы людей были убиты. Ну и фактически, да, это... Европа, она оказалась той, какой она сегодня есть, из-за тоже вот большевистского переворота. Без этого переворота не было бы, естественно, национал-социализма, не было бы Гитлера, не было бы Второй мировой войны, потому что Россия бы оказалась на стороне победителей Первой мировой войны, Великой войны, как мы ее называем, и Германия, конечно, оказалась бы побежденной, униженной, но она бы не встала на ноги, как это она сделала при Гитлере, и, в частности, как началась Вторая мировая война, не забудем, что она началась с того, что Гитлер и Джугашвили подписали пакт
Молотова-Риббентропа,
разделили между собой Польшу и тем самым только сделали возможным начало войны. То есть Англия и Франция гарантировали неприкосновенность польских границ в границах 21 года после Рижского мира и, соответственно, напали на Германию, когда та вторглась в Польшу. Тогда многие думали, что, соответственно, надо 3 недели позже, когда Красная Армия вступила в Восточную Польшу, надо, конечно, следовательно, объявить войну и Советскому Союзу. Но тут не тут-то было. Англичане посчитали Германию более страшным врагом, и поэтому на Советский Союз никто не нападал, а в 1941 году Советский Союз даже стал союзником западных держав. То есть, видите, констелляция была такая между Сталином и Гитлером, которой не было бы при свободной России.
Да, это же важный такой момент, что для большинства российских граждан Вторая мировая война начинается с 1941 года, а Вторая мировая война не с 1941 года началась. Там было до 1941 года было пролито очень много невинной крови, и погибли сотни тысяч людей уже к этому моменту.
Да, подумайте только о советско-финской войне. Угу. Сколько наших ребят там погибло, замерзло, потому что бездарное руководство их посылало на смерть. До этого, в 1937 году, угу, был ликвидирован весь высший состав, почти весь высший состав Красной Армии.
Да, а 1941 год – это вторжение уже непосредственно на территорию России.
Да. 22 июня 1941 года Германия в День всех святых в земле российской просиявших решила напасть на Советский Союз. Конечно, это сейчас, может быть, не тема нашей беседы, но могу высказать свой взгляд, что есть разный подход к этому событию. С одной стороны, конечно, Германия оказалась агрессором, но с другой стороны, с немецкой точки зрения, это была превентивная война. Об этом позже Виктор Суворов писал свою книгу «Ледокол». Было много, что указывало на то, что Советский Союз готовит гигантскую армию для вторжения в Западную Европу. Тогда, когда Германия и западные державы настолько ослабеют, потому что друг с другом воевали, что Красная Армия просто войдет, наведет свои порядки, и вся Европа бы стала коммунистической. В этом плане, значит, Германия считала, что она спасает Европу, и не зря. В германской армии не только немцы шли, были добровольческие отряды, можно сказать, почти из всех стран Европы, которых вербовали именно идеи борьбы и защиты Европы против большевизма. Это была идея, но, к сожалению, нужно добавить, что уже несколько месяцев позже, к сожалению, национал-социалистическая партия показала свое истинное лицо. То есть была ли война превентивной или нет, даже уже не играет столь большую роль, потому что все равно нацисты начали проявлять свою расовую политику. У Гитлера давно были идеи насчет русского народа, насчет славян вообще. Это для него были люди второго сорта. И это он с самого начала показывал, когда немецкие офицеры, прусские офицеры, воспитанные в сознании, что Германия и Россия – это естественные союзники, что мы должны быть друзьями, они говорили, что у нас есть шансы победить громадный Советский Союз только если мы придем освободителями, не завоевателями. Поэтому необходимо создавать русскую освободительную армию, по возможности со временем создать даже русское правительство. Но все это было отклонено руководством Германии, Адольфом Гитлером, нацистами, потому что он считал, что русские не могут быть равными союзниками, и не для этого он пришел. То есть с самого начала разделили оккупационную территорию на рейхскомиссариаты и прочие территории, то есть хотели эксплуатировать эти территории. В некоторых местах, да, вот на Украине, например, даже не распускали колхозы. потому что это было выгодно немцам. То есть русским сразу показали, что вы будете, в общем-то, в лучшем случае рабами, вы будете нам помогать, а немцы должны были заселять эти громадные территории. Были самые фантастические идеи там у Гиммлера, у Гитлера создавать там немецкие колонии, строить громадные железные дороги от Берлина до Киева. Даже...
То есть такая колонизация,
да, в лучшем колонизация.
Смысле этого слова.
То есть это совершенно нереальные идеи, но у нацистов они были, по крайней мере, в первые годы войны до Сталинграда. И поэтому вот эти немецкие подпольщики, ну, я их уже назову подпольщиками, потому что немецкие офицеры, которые все равно держались идеи русского освободительного движения, они все поголовно разочаровались в Гитлере, считали его политику пагубной, они видели, что Германия проиграет эту войну.
Политику именно как стратегию, но не нацизм его, не фашизм.
Нет, они и то, и другое отклоняли. Нацизм консервативным немцам не был симпатичен. Любая форма социализма немецким консерваторам была противна. Многие сегодня называют национал-социалистов правым движением. На самом деле это было левое социалистическое движение, просто которое хотело социализм в своей стране и не принести мировую революцию, а хотело Германии, значит, принести счастье и благополучие, что до войны вполне удавалось делать. То есть проекты были очень там успешные. И все-таки немецкий народ в целом следовал этой политике до войны. Рождаемость в немецком народе в 1938 году была очень большой, потому что люди верили в будущее, никто не ожидал войны. Все думали, что все идет теперь вверх, мы освободились от унизительных соглашений Версальского мира договора, немецкому народу стало лучше жить. Но потом началась война, и, конечно, уже недовольство росло. Недовольство с правительством, и чем больше западные державы бомбили немецкие города, тем больше тоже росло недовольство с руководством. Но немецкий менталитет такой, немцы послушный народ, то есть, чтобы их поднять на какое-то восстание, нужно очень поработать, и то это фактически невозможно. Немецких таких революций, как таковых, мы не знаем особых. В 18 году и в Германии была не революция, а переворот, в общем-то, заставили императора отречься от престола, были две параллельные как бы революции, буржуазная, либеральная, социал-демократическая, и восстание спартакистов Розы Люксембург и Карла Либкнехта, которую, к счастью, подавили, а то в Германии был бы такой же ленинский режим, как и в России. Хотел напомнить все-таки, если разрешить, еще о немецких офицерах, которые, значит, в подполье старались все равно продвигать идею русского освободительного движения, поставить русскую освободительную армию, и в этом им помогали русские мигранты. Была такая Национальный трудовой союз, антисоветская организация мигрантская. Ну вот, но в 44-м году эти офицеры постарались, значит, произвести покушение на Адольфа Гитлера. К сожалению, неудачное покушение было, он выжил, после чего их кого расстреляли, кого повесили, и сотни других людей оказались еще в концлагерях. А всех членов вот этой русской организации, НТС, в частности моего отца Глеба Александровича Рара, посадили в тюрьмы и концлагеря. И вот мой отец, к счастью, выжил эти концлагеря, его американцы освободили в Дахау в 45-м году, но многие не выжили, и так и погибли, в основном от тифа.
Дмитрий Глебович, у нас, к сожалению, закончилось время, но я не могу вас не спросить, и мне очень интересен именно ваш ответ на вопрос о том, почему, вот как вам кажется, как потомку белой эмиграции, человек, который все-таки большую часть времени, как я понимаю, проводит за границей, да, в Европе, почему в России до сих пор мы не можем дать оценку событиям столетней давности? Вот, казалось бы, да, вот поляки, они однозначно вопрос для себя решили. Да, у нас то, что связано с коммунизмом, то, что связано с тоталитарным строем, это плохо. Почему у нас как такая многозначность до сих пор в воздухе висит?
Постараюсь вкратце ответить. Во-первых, почти ко всем другим народам коммунизм пришел извне. Это был оккупационный режим. Так его воспринимают поляки, чехи, румыны, болгары. Даже прибалтийские народы, эстонцы, латыши и литовцы это воспринимали как оккупационный режим, хотя входили в состав Советского Союза. А русскому народу этот большевистский строй, коммунизм, был навязан изнутри. Это был внутренний переворот. Поэтому, видимо, это психологический фактор такой, но многие русские отождествляют, поэтому этот переворот как бы со своей историей считают, что это что-то свое. Хотя это не было свое, это было, в общем-то, тоже навязано извне. Напомню о том, что все-таки Владимир Ульянов был послан Германией в пломбированном вагоне через Германию и Швецию в Российскую империю, где он оказался в апреле 1917 года. И начал провозглашать свои апрельские тезисы, классовую борьбу, нежелание сотрудничать с временным правительством. В общем, с того и началась вся беда. Вот, но почему мы сегодня от этого не можем отказаться? Потому что мне кажется, что слишком глубоко еще сидит советское воспитание, советская историография, с которой, к сожалению, я должен сказать, особенно здесь не борются. Я вот это не понимаю. Нужно было еще в 90-е годы поменять радикально все учебники, осудить этот режим, как национал-социализм и коммунизм в ГДР осуждены в Германии, особенно национал-социализм. Прославление национал-социализма карается законом, то есть тюрьмой или денежными штрафами. Так далеко не надо заходить, конечно. Но если разными жестами бы осудили этот режим большевистский как однозначно отрицательный режим, антирусский, антицерковный, богоборческий, незаконный, кстати, большевики пришли к власти незаконным переворотом, они разогнали учредительное собрание, которое единственное могло еще дать какую-то легитимность новому правительству, и расстреляли же сразу демонстрацию в защиту учредительного собрания, с чего и началась гражданская война. То есть, в частности, хотел бы еще добавить, пока у нас улицы и площади носят названия преступников, террористов и палачей, совершенно отрицательных личностей истории, пока у нас стоят памятники самого главного врага России, Ульянова, мы не можем духовно возродиться. Наши дети растут, видя все это, и в подсознании считая явно, что все это нормально, раз улицы несут такое название. Мы должны показывать, что это однозначно что было что-то плохое, и тогда искать что-то новое. И я считаю, что сегодняшняя Россия должна искать преемственность не от Советского Союза, а дореволюционной законной России. Может быть, от временного правительства, еще лучше бы от Российской империи. И тогда мы найдем уже новый путь. В России сегодня нет идеологии. Мы защищаем свою территорию, да, мы стараемся, значит, показать, как бы защищать свои интересы за рубежом. Я очень даже одобряю, что российские войска в Сирии спасли не только правительство, законная осада, но и спасли фактически христианское меньшинство в Сирии. Это правильные действия, но это еще не однозначная идеология. Россия исторически – это Третий Рим, это православная держава. И этого мне, на мой взгляд, не хватает в нашей политике, в нашей идеологии и внешней политике.
Спасибо большое, Дмитрий Глебович. Я напомню радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» была программа «Светлый вечер». Здесь Дмитрий Глебович Рар, председатель Свято-князь Владимирского братства в Германии. И эту программу для вас провела Лиза Горская. Всего доброго.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».